Дорогая церковь, дорогие друзья и гости, сегодня, в день праздника Рождества Христова, мы будем читать Слово Божие, записанное в Евангелии от Луки, 2 глава, с 1 по 20 стихи. Очень известный текст, который обычно читают на Рождество, Лука, 2 глава, с 1 по 20 стихи, повествование о рождении Христа, записанное в Священном Писании. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записаться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына свою первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава Вышнему Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все, что слышали и видели, каким сказано было. Когда вот эти строки великого повествования о рождении Христа читают верующие люди, то они являются словами ангельской песни, радующей сердце и заставляющей вновь и вновь пережить чудное мгновение души. Но задумались ли мы, дорогие друзья, что в этом повествовании о рождении Христа и во всех этих событиях все является совершенно необычным? С самого начала своей земной жизни – при Боговоплощении у Иисуса Христа все было необычным и не таким, как у всех людей. Господь начал свой путь в яслях, завершил на кресте и в продолжении пути не имел, где преклонить свою голову, писал об Иисусе христианский служитель Дарби. Сегодня, когда мы спрашиваем у близких, у людей, как жизнь, чаще всего положительный ответ будет звучать так: «Живу, как все люди». Живу, как все люди. Но Бог пришел на эту землю не для того, чтобы мы жили, как все люди. Он, будучи Богом и Творцом всей вселенной, будучи тем, которым создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Он пришел на землю, как кроткий и нежный свет, как любовь с небес. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в небе, в недре отчим, Он явил, сказано в Евангелии от Иоанна. Бог явил Себя людям для того, чтобы они стали подобны Ему, чтобы они изменились через веру в Иисуса Христа с помощью силы Духа Святого, чтобы они могли познать любовь Божию к семье, к себе и стремились любить так, как любит нас наш Господь Иисус Христос. Какая необычная радость содержится в этих нескольких строках описания великой тайны Боговоплощения, которую надо принять верой. И в этой радости все является действительно уникальным. Необычным является то, что на последних днях беременности Мария и Иосиф пошли в путь длиной в 100 километров через гористую местность Вифлеем, город происхождения своего колена. Иногда у нас уже на 5-м или на 6-м месяце беременности люди даже на служение боятся приходить или на машине приехать. Мария с Иосифом отправились в путь длиной в 100 километров через горы, Вифлеем, пешком, где-то на осле, где-то там подъехать, но они пошли по вере. Почему они пошли? Они пошли, потому что доверяли Богу и Его Слову, и верили, что в их родившемся младенце исполнится пророчество из Михея, 5 глава, 2 стих, там написано: «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкой в Израиле, которого происхождение изначало от дней вечных». Необычным было и то, что великий, всемогущий и славный Бог изберет себе таких простых земных родителей, которые даже не имели возможности оплатить гостиницу. Им пришлось рожать флю в яслях. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Необычным было то, что всесильный и бесконечный Бог, Вседержитель, стал младенцем, принял человеческую плоть, явился на землю не через какое-то всемирное землетрясение и не через величайшее знамение всемирного масштаба, не через падение звезд с неба, не через такие действия в городах, дворцах и в резиденциях царей, на которые бы весь мир обратил внимание и со страха склонился бы у ног. Но он явился через трепетное пение ангелов на поле среди простых пастухов. И мы читаем, в той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь, и вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Вот эти вот простые пастухи одними из первых увидели и встретились с младенцем. Именно простым людям, которые заняты простым трудом, тем людям, которые не утратили детской искренности и простого благочестия, которые не утратили способности верить, более всего было открыто духовное зрение. Но необычным также было и то, что сам Бог сошел на землю, но мало кто заметил и принял Его. Так было во время первого пришествия Христа, так будет и при втором пришествии. Люди, конечно, все заметят, но не все заметят вовремя. Люди жили обычной жизнью и не замечали, что произошло величайшее событие во всей Вселенной. И мы читаем пророчество Исаии и удивляемся, какая нечувствительность людей к Слову Божьему. Исаия писал: «Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». За 700 лет до Рождества Христова пророк Исаия предсказал это событие таким образом. Бог пришел к людям-младенцам. Он родился как человек, жил как человек, будучи совершенным Богом. Все качества Бога были чудесно явлены в этом младенце простым людям. Так явил себя Бог людям. Такая уникальная первая встреча с людьми была у Господа. Как Бог мог бы самым совершенным образом явить себя и свою любовь отдалившимся от Него людям? Многие сегодня говорят: пусть мне Бог скажет, пусть мне Бог проговорит, и я поверю. Как Бог может сказать? Однажды я еще был достаточно молодым, еще строил свой дом в деревне, и я сидел на крыше, и тракторист пахал наш огород, я увидел с крыши строящегося дома, как плуги приближаются к гнезду птенцов в незапаханной траве. И на следующем круге пахоты птенцы могли быть раздавлены. Тракторист не видел их, а мой крик птицы никогда не воспринимали, потому что они не могли понять моего языка. Я подумал, что я мог бы по-настоящему помочь им только в том случае, если бы был таким, как они, чтобы они понимали и слушали мой язык. Но человек не может совершать чудеса, поэтому мне пришлось срочно слезать с крыши и переносить гнездо. Но Бог может совершать чудеса. Бог совершил чудо и явил свою непостижимую любовь к нам. Он воплотился в человека, чтобы мы видели его, знали его, подражали ему, понимали его, слышали его, приняли ее любовь и восприняли веру его дар Божественного Духа и дар спасения. Бог проговорил с людьми на языке любви, кротости, смирения и милости. В Слове Божьем о первом пришествии Христа сказано так. В послании к Галатам сказано: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». А в послании к Евреям во второй главе сказано: «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». И дальше написаны более радостные для нас слова: «Ибо не ангелы восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным пересвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь». Здесь сказано о том, что человек дороже ангела. Поэтому Бог стал человеком, чтобы спасти человека. Необычно состоит в том, что, будучи богат, Бог, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились его нищетою. Необычным является то, что люди впервые смогли смотреть на Бога и не умереть. Это не могло быть в Ветхом Завете. И все пророки, которые хотели увидеть Бога, они смотрели только лишь его проявление как духа в ангелах. И это было необычно, что люди могли непосредственно слушать его и сравнить его поступки со своими поступками. Знаете, братья и сестры, слова и поучения, и теория не всегда могут запутать. Но святая жизнь в любви к другим не запутает никогда. Со времен Едемского сада Бог никогда не открывал себя так ясно и так близко людям, как он сделал это в Иисусе. Бог подарил нам такой подарок, в котором мы нуждались более всего, и который буквально ошеломил нас богатством и доступностью. Бог подарил творению Творца в младенце. Это было чудо, перед которым можно было трепетать, чудо, перед необыкновенностью которого можно было даже испугаться. Поэтому ангел возвестил о том, что с Иисусом ничего не надо бояться. И сказал им ангел: «Не бойтесь». Это первая весть. «Не бойтесь» – это первая весть для людей. Этот чудный младенец нес не страх, не угрозу, не наказание, а мир и радость, свет и чистоту, любовь и добро. Как можно бояться того, кто пришел к нам кротким младенцем? Кто прошел весь путь развития человека, испытал все, явил свою нежную любовь к людям, тот, кто не угнетал своим величием и все прошел сам, чтобы мы верили, что он лучше всех знает, как защитить нас от зла и ввести на небеса. И ангел возвещает великую радость. Для всех людей родился Спаситель. «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидов Спаситель, который есть Христос Господь». И вот смотрите, мы видим, как изменяется восприятие небесных истин простыми пастухами. Казалось бы, ну что могут понять в таком сложном богословии эти простые пастухи? А вот они все поняли. Я думаю, что вот первосвященники, книжники, если бы к ним ангелы пришли, они бы ничего не поняли. А вот простые пастухи все поняли. Сначала они убоялись, потом они услышали ангела и услышали многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее славу Вышних Богу, и на земле мир в человеках благоволение. Это означало, что Бог спасает людей. Это означало, что появление младенца – начинается Божий план спасения. И через это спасение более всего будет прославляться Творец. Поэтому ангелы и пели «Слава Вышних Богу». Именно через спасение человека, как высшего творения Божьего, больше всего прославляется Бог. Поэтому первое, что пели ангелы – «Слава Вышних Богу». Это означало, что приходом младенца Христа на землю явлен путь примирения человека с Богом через покаяние и принятие Христа, через принятие Иисуса, который пришел на эту землю. Через это принятие каждый человек может привести такой мир в душе, который никто и ничто отнять не может. И поэтому второе, что возвестили ангелы: и на земле мир. Это означало также, что Бог благоволит к человеку. Вы понимаете такое красивое русское слово «благоволит», «благоволение», да? То есть Бог имеет очень доброе намерение, добрую волю, самую лучшую для человека. И это огромная радость для нас. Бог желает дать человеку благо, счастье, радость, покой и мир. В человеках благоволение. Вот такая трекратная песнь ангелов. Бог имеет в своих планах подарить человеку все богатства Царства Небесного. Это означало, что Бог больше всего и больше всех любит людей. И потому явил себя в образе человека и как бы вновь проговорил каждому: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». И простые пастухи были послушны небесному зову и пошли навстречу с Иисусом. Мы видим, что это послушание привело их к чудесной встрече со Христом. Они уже не боятся этого события. Они уже не просто не боятся, но уже сами свидетельствуют всем об этом чуде. Они уже прославляют и хвалят Господа. Вот что произвела одна встреча и одно истинное соприкосновение с Иисусом. Пастухи уже не были прежними пастухами, потому что они встретились со Спасителем и стали благовестниками. Их жизнь наполнилась новым смыслом и содержанием. Оставили ли они свое ремесло? Бросили ли они овец? Нет. Они вернулись к своему прежнему ремеслу. Внутренне они были совершенно другими, хотя они остались теми же пастухами, они остались при своем служении, при своем труде, но они стали другими, потому что Божья благодать коснулась их. Новым смыслом и содержанием должна наполниться наша жизнь, потому что Иисус пришел ради каждого из нас, потому что каждого человека Он возлюбил неизреченную любовью. Иисус все трудности земной жизни прошел сам, чтобы никто не мог сказать: «Да, конечно, Бог, тебе там легко на небесах». А нам на земле очень трудно. У нас цены высокие, у нас кризис, у нас еще что-то. Люди могли бы сказать: «Ты никогда не можешь нас понять». Но теперь Он, пройдя через все страдания ради нас, понимает нас лучше. Лучше, чем мы понимаем себя. Иисус знает о тебе и обо мне все. Он знает все наши грехи. Он знает все наши слабости, поступки, мысли, слова, действия, цели, намерения. Иисус знает всякое движение души. И знаете, братья и сестры, что самым удивительным является в этом? То, что при этом Он еще любит нас. Таких несовершенных и таких самовлюбленных. Он не лишает нас при этом своей милости и милосердия. Младенец Христос открыл дверь на небо, чтобы между человеком и Богом ничего не стояло в качестве препятствия, которое бы не смог убрать сам человек. Придя на землю в образе человека, Господь явил одну из величайших граней любви и красоты небес. В чем эта грань любви и красоты? Она в том, что Иисус стал наименьшим из всех во Вселенной, чтобы быть ближе всего к людям и более всех послужить им отдачей себя во всем. Величие Божьей любви, красота и сила жертвенной и безусловной любви Агапы в том, что она ставит на первое место не себя, а того, кого любит. Что она ставит счастье любимого человека условием своего счастья. Что она ставит в центре всего мироздания не себя, а тех, кто более всего нуждается в любви. Такая любовь не выставляет себя наперед. Такая любовь ложится в смирении живым камнем на пути человека, чтобы он смог пройти по нему, даже принося боль, чтобы он смог пройти через него к своему счастью. Такая любовь почитает другого высшим себя. Таким был Иисус, пришедший на землю смиренным младенцем. О красоте и совершенстве любви Иисуса сказано так: «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, и, сделавшись подобным человеку и по виду став как человек, смирив себя, быв послушным до смерти и смерти крестной», сказано Филиппийцам 2 глава. Потрясающий план Божьего спасения, удивительная сила смирения и кротость Бога, который стал рабом. Ни одна религия мира никогда бы не смогла придумать такой уникальнейший план спасения. Бог именно так сделал. И сегодня мы, христиане, подражая Иисусу и стремясь с Божьей помощью преображаться в Его образ, более всего должны обратить внимание на жертвенную любовь и на умаление своего «я», чтобы служить другим и жить для блага других, а не для себя. В этом вся суть христианства. А для этого у нас должна быть большая любовь и маленькое «я». Высокая оценка других и смиренная оценка себя. Желание переносить страдания и боли за других и наносить им боли для достижения своих желаний и удовлетворения своих чувств. Вот в яслях лежит младенец Иисус. Эта личность могла бы держать всю Вселенную в своей руке и повелевать людям через силу, внушая страх. Но он отдал себя в руки Марии, которая держит Бога на руках, чтобы люди потом могли добровольно и по любви прийти к Нему. Он мог бы послать 1000 ангелов, чтобы они приготовили Ему дворцы, собрали всех царей, приготовили оркестры и хоры для встречи, но Он возвещает о себе на поле через ангельское пение простым пастухам. Он мог бы хоть однажды остановить свое долготерпение к людям, которые смеялись над Ним, изгоняли Его из синагог, распинали Его. И Он мог бы проявить свою силу и славу, но Он не делает этого никогда. А свою божественную силу применяет только тогда, когда она служит во благо людям. Он мог бы обидеться и опять уйти на небеса. И сказать: «Я устал от вас, люди. Я устал от ваших проблем. И до тех пор, пока вы не образумитесь, пока вы не примете мое совершенство, я не приду больше на землю». Но Он долготерпит наше несовершенство и трудится с каждой душой. Он мог бы, как Создатель наших душ и как властелин людей, ворваться к нам и переделать нас изнутри на свое усмотрение. Но Он нежно стоит у двери сердца, стучит и просит разрешения войти, говоря: «Я стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, пойду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Уже с первых мгновений земной жизни Иисус показал нам, что у него нет ни капельки заботы о себе. Он всюду поставил простых людей на первое место и служит им. У людей есть болезнь, братья и сестры. У людей есть болезнь, которой больны все в разной степени. И знаете, как называется эта болезнь? Эгоизм. Эгоизм – это одержимость собственным достоинством, собственными целями, при которой все другое и все другие служат только фоном для твоей жизни, для твоих целей, мыслей, чувств и дел. Если бы мы отдали сегодня свои души под пристальный взгляд небесного врача, то он, наверное, не смог бы найти у всех нас без исключения какие-то гастриты, там, может быть, гипертонию или другие физические болезни. Но я думаю, что он точно поставил бы каждому из нас без исключения неотвратимый диагноз – эгоизм. У кого-то маленький, у кого-то прогрессирующий, а у кого-то абсолютно хронический. Человеку труднее всего понять, принять и жить с мыслью, что он не центр Вселенной. Что все создал Бог не только для него – но для счастья всех, что Бог является Господином и Вседержителем мира, что только исполнение Божией совершенной воли избавит человечество от всеобщего самоуничтожения. Если на Земле более 6 миллиардов людей, и каждый будет думать только о себе и о том, как достичь своих целей, не считаясь с другими, то люди уничтожат себя. Мы уже это и видим, как близко люди подошли к этому. Но Иисус принес нам совершенно иную систему ценностей с небес и явил ее в своей земной жизни. Жизнь только тогда имеет смысл, если ты живешь для другого. А если ты живешь только для себя, то тогда ты одержим эгоизмом и нуждаешься в срочном исцелении души. Бог пришел младенцем, вышел на служение, умер за нас и воскрес, чтобы мы приняли его совершенную любовь. Потому что на небесах вечности будет царить только любовь. Туда ничего не войдет. И если ты не имеешь любви, ты никогда не войдешь на небеса. Он принес нам спасение, возвестил славу Богу за его замысел спасения, возвестил на земле мир в человеках благоволения. Он пришел к людям, зная, что не все обратят внимание на него, и не все примут его. Он пришел принести любовь, зная, что люди ответят на его любовь злом. Он принес жизнь, а люди ответят ему смертью. И те руки, которые обнимали весь мир любовью, люди пробьют гвоздями. Какая любовь к нам, людям? Какая любовь к тебе и ко мне? Неужели такая любовь и такой пример оставят равнодушными наш эгоизм и не сделают из нашего сердца новое, которое более всего ценит не себя, а ближнего. Если сам Бог ради любви к нам, грешным людям, умолился и стал младенцем, то неужели человек не может жить ради счастья такого же, как он, ради ближнего человека? Как много Иисус сделал для нас, и как мало мы желаем что-то делать для Него и для людей. И сегодня каждый день, каждый час, каждое мгновение Иисус дает возможность соприкасаться с Ним, дает возможность творить красоту, проявлять любовь, ставить других впереди себя, использовать не свои права, а свои возможности послужить людям. Благодаря тому, что Иисус пришел в образе человека, Он принимает нас и дает нам возможность прийти к Нему со своими радостями, печалями, нуждами, вопросами. И не только прийти, братья и сестры, но и получить помощь в разрешении всех проблем жизни. У нас так много поводов для счастья. Потому что Спаситель пришел в мир, все изменил, чтобы изменились и мы. Апостол Иоанн восклицает от простого и глубокого открытия. Знаете, он пишет в первом послании Иоанна такой очень глубокий стих. «Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». Какая глубина открытия? Если Бог, то и мы. А мы часто так пессимистичны, потому что не видим Бога и других, а видим только крушение своих планов. А знаете, что удивительно? Удивительно то, что эгоистичный человек требует для себя любви и внимания, не давая этой любви тем, от кого ожидает. Говорят, когда Франциск Ассизский был маленьким мальчиком, он, играя возле дома, обнаружил, что когда он кричит, ему отвечает эхо. Эхо он слышал первый раз в своей жизни, и поэтому начал экспериментировать. Он прокричал: «Я ненавижу тебя!» И услышал ответ: «Я ненавижу тебя!» Он закричал еще громче: «Я ненавижу тебя!» И эхо ответило тоже еще громче: «Я ненавижу тебя!» То же самое изо всех сил он прокричал и услышал в ответ третий раз. Обиженный, он прибежал домой и начал жаловаться матери: «Там сидит мальчик, и он меня ненавидит!» Мудрая мать, выслушавшая историю, сказала: «Иди туда опять и скажи тому мальчику, что ты любишь его». Малыш побежал во двор и покричал: «Я люблю тебя!» И радостно услышал ответ: «Я люблю тебя!» Если люди научатся дарить любовь, то тогда в этом мире будет возможность и принимать ее. Эту истину продемонстрировал нам Господь своей жизнью и своим словом, которое говорит: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Бог отдал самого себя людям, чтобы и мы отдали свои сердца для служения Богу и ближним. Какой резкий контраст можно заметить между любовью Бога к людям и любовью человека к человеку. Справедливо писал Цицерон: «Влюбленный в себя соперников не имеет». «Влюбленный в себя соперников не имеет». Дорогие братья и сестры, Рождество Христово еще раз напоминает нам о том, чтобы мы по примеру Иисуса жили не для себя, чтобы мы изменили свои сердца и победили кажущийся безобидным наш эгоизм, от которого и происходит большинство бед в жизни. Любящий Бог не дает нам того, чего мы желаем сейчас, чтобы дать нам то, в чем мы действительно нуждаемся для достижения совершенства. И в этом тоже проявляется Божья любовь. Иисус принес нам спасение, простил нас, воскресил из мертвых, усыновил, посадил на небесах, приготовил наследство, желает разделить с нами вечную славу, а мы на вопрос, как жить, отвечаем: хуже некуда. Почему? Только потому, что не хватает денег для покупки безделушки, или потому, что не получилось прославить себя в каком-то деле, где Бог поставил препятствие для нашего же блага. До тех пор, братья и сестры, пока мы будем смотреть на себя, а не на Иисуса, пока мы будем плакать от того, чего нам не хватает, вместо того, чтобы благодарить за то, что имеем, мы никогда не будем счастливы и удовлетворены. Нам надо смотреть на Иисуса и учиться его любви. Его любовь к людям была сильнее, чем все вместе взятое людское зло. Поставь условием своего счастья счастье твоего ближнего, жены, детей, друзей, братьев, сестер, И живи для них, тогда ты будешь приближаться к Иисусу. Люди часто являются пленниками своих чувств, вместо того, чтобы пленять чувства духом, направлять их в нужное русло и поступать по Божьей воле. Почему они делают так? Потому что они больны эгоизмом и не желают исцеляться от него. Но Слово Божие дает нам небесный принцип. Смотрите, что пишет апостол Павел в втором послании к Коринфянам, 10 глава, 4 и 5 стихи. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». Какая красота мысли! «Пленяем всякое помышление в послушании Христу». Если ты впереди, а не ближний. Если ты, а не Бог, центр вселенной. Если все вращается не вокруг божественной любви, а в любви, а вокруг твоего эгоизма, то тогда во всем будет проявляться грех и действие плоти. И ты ничего не достигнешь в жизни. Ты будешь все время страдать и не поймешь, от чего. Слово Божие говорит, от чего. Люди говорят, отойди от меня, если они не в духе. Нужно спросить, а кто этим управляет? А кто управляет твоим духом и настроением? Ты или кто-то другой? Кто хозяин твоего духа и твоих чувств? Кто мешает тебе быть добрым и приветливым? Кто мешает тебе сегодня любить людей? Люди? Ах да, на земле надо еще считаться с другими людьми. Но Иисус считался со всеми. Ему было до всех. И до прокаженных, и до мытарей, и блудниц, и до фарисеев, и до пастухов, и до тебя. Вина не в людях, а в тебе. В твоем нераспятом эгоизме, который ты не желаешь послать на крест. Христианство и Божья любовь, братья и сестры, это не магазин, где можно брать все, что тебе нравится, а другим оставить то, что не нравится тебе. Но любовь – это отдача, дающая человеку то, что ему будет во благо, дающая то, что славит Бога. Если сегодня эгоизм, грехи, зло, худые мысли не будут преданы на распятие, то завтра они будут распинать тебе все святое и не затуманят твой разум. Иисус возвестил о благоволении Бога к человеку. Он дал нам свободу и возможность любить. Младенец Иисус принес на землю небесную чистоту и святость, чтобы мы более всего хранили свои сердца в чистоте и любви. И если мы еще живем только для себя и думаем только о себе, то Иисус еще не полностью родился в нашем сердце. Еще не для нас пели ангелы, и мы не встретились в полноте с Божьей любовью, потому что истинная встреча со Христом изменяет всякого человека, и мы должны с верою просить о такой встрече и таком изменении нашего сердца. Глядя сегодня туда, почти 2000 лет назад, больше, чем 2000 лет назад, проверим сегодня себя на истину, принадлежность к тем, кто любит Бога. По одному важному критерию. Кто в центре моей жизни и для кого я больше всего стараюсь? Для себя или для людей и для Бога? Мы очень много можем знать богословских вопросов, мы очень много можем говорить о христианстве, говорить о доктринах, но все гораздо проще. Для кого я живу? Живу ли я для счастья других людей? Вот в чем вопрос. Тоузер писал, «Самая великая честь – быть таким, каким был и есть Иисус. Возможно ли человеку обрести большую славу? И младенцы Иисусе Бог положил начало пути к этой славе и к радости. Одна из величайших радостей каждого из нас сегодня состоит в том, что Бог любит всех, несмотря на то, что мы все разные и неповторимые». Он любит тебя без всяких условий. И доказал это тем, что послал мир Сына Своего Иисуса Христа, который принес свою любовь и не говорил, как иногда делают эти люди, или как мы делаем с вами. Я буду вас любить, если вы полюбите меня. Я отдам свою жизнь тогда, когда вы отдадите мне свое сердце. Нет, Он пришел, чтобы сделать счастливым каждого. Каждого, кто примет Его любовь. Какова еще может быть причина сотворения индивидуальности, чем та, что Бог, любящий всех безгранично, любит всех по-особому, писал Клайв Льюис. Всесильный Бог оставил небо и пришел младенцем на землю. 33 года небесная жемчужина обитала в хрупкой раковине времени. Это действие Бога сильно укрепляет нашу веру. Веру, как убежденность в том, что Бог любит нас и творит для нас столько блага. Он уничижил самого себя, чтобы поставить тебя и меня на первое место. У него не было ни капельки эгоизма. У него была только любовь. Так поступает истинная любовь. Она ставит любимого на первое место. Господь усыновляет нас не потому, что мы представляем из себя что-то особенное, не потому что мы лучше кого-то или имеем больше дарований или талантов, но только по милости любви к нам. Усыновляет потому, что мы имеем такую острую нужду, будучи сиротами без Бога и бездомными без места на небесах. Иисус, приходя на эту землю, видел нас не только грешников, нуждающихся в освобождении, но Он смотрит совсем иначе. Он видел в каждом человеке нераскрытое сокровище любви, которое должна дариться людям. Он подарил нам себя. В одном рождественском поздравлении было написано так. «Если бы мы больше всего нуждались в информации, Бог послал бы нам педагога. Если бы мы больше всего нуждались в технологии, Бог послал бы нам инженера. Если бы мы больше всего нуждались в финансах, Бог послал бы нам спонсора. Однако мы больше всего нуждаемся в спасении. Бог послал нам Спасителя». Иисус сделал то, что никогда не смогли бы сделать люди сами для себя. Он примирил их с Богом, провозгласил на земле мир. Иисус возлюбил каждого из нас так, как будто во всей вселенной ему не было больше кого любить. Моя и твоя жизнь на небесах были важнее его земной жизни. Мое и твое место на небесах было для него дороже, чем его почесть и слава на земле. Иисус так сильно любит нас. Мы у него на первом месте. Он желает видеть нас свой образ, такое же любящее, прощающее сердце, такую же чистоту души и такое же стремление жить для других. Такое же желание поставить других впереди себя и переносить скорби для блага других. Иисус желает, чтобы в нашем сердце отразилось его совершенство. Это совершенство состоит в том, чтобы жаждать жить для других, а не для себя. Ради этого он пришел на эту землю кротким младенцем. Господь очень щедр и любвеобилен. Он желает нам дать все самое совершенное. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нами всего, пишет апостол Павел в послании к Римлянам. И если люди выражают свою любовь, даря подарки, счастливое Рождество, то насколько же больше делает это Бог и сделал Бог, подарив себя? Иисус сказал, «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». У нас есть еще чудесное время благодати для изменения сердец, пока Господь не придет второй раз во славе. И мы сегодня по зову сердца можем сказать, как те пастухи на поле, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И если мы правильно и с чистым сердцем посмотрим на чудо в Вифлееме, то увидим любящего младенца Спасителя, который принес нам спасение, мир и благоволение, чтобы мы жили не для себя, а для Бога и для людей, любя их чистой и неподдельной любовью. Тогда мы, как те пастухи, возвратимся из Вифлеема в нашу сегодняшнюю жизнь, слава и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как сказано было. К пеленам прикоснулась небес чистота, звезды чудным сиянием младенца внимали, и невидимо Божьей любви красота мир греховный и гордый собой обнимала. И вот самым радостным в этом божественном действии было то, что Он это сделал для нас, для людей, для тебя и меня, что это событие изменило, изменяет и будет изменять нашу жизнь до тех пор, пока мы не встретимся с Иисусом в Его совершенном и вечном Царстве. Ради этой драгоценной встречи стоит жить на этой земле и с радостью готовиться к ней, чтобы увидеть Спасителя во славе, вечно жить в Его свете. Итак, что бы хотелось сегодня отметить, исходя из этого текста. Совершенство любви Христа было явлено в умолении и отдаче себя для людей, которые были поставлены на первое место в жизни Иисуса. Для подражания Иисусу и преображения его образа нам необходимо прежде всего верой принять Бога воплощение как проявление величайшей Божьей любви ко всем людям и к себе лично. Осознать величие любви Иисуса и быть благодарными за все то, что имеем в Нем. И самое главное, смирять свое «я», умолять себя, распинать эгоизм любовью, ставить на первое место Бога и людей и служить им любовью всю жизнь. Итак, по примеру Иисуса, мы должны с вами стать наименьшими из всех, чтобы более всего послужить людям, отдающим любовью. И пусть эта капелька твоей любви улучшит жизнь того, кто встретит ее. Будем молиться, пусть Господь благословит нас всех. Аминь.